Мы читаем в книге Зоар Сав 128 пункт, прикрывает водами верхние чертоги свои. Вопросы можно посылать по интернет-сайту КАП-ТВ, и вопросы будут заданы в прямом эфире. Итак, Зоар для всех, 128 пункт, прикрывает водами верхние чертоги свои.
И не важно мне, что я помню со вчерашнего урока, а может быть, я вовсе не был вчера на уроке Зоар. Здесь не имеет никакого отношения, здесь ничего не значит количество знаний, а каждый, даже новичок, который вот только пришел, может включиться точно так же, как тот, кто учится давно. Потому что то, что мы читаем в Зоар, в особенности о том, что происходит в высших мирах, тот, кто находится там, может представить себе, что происходит, потому что он это чувствует. И тогда в каждом слове он видит это одно, это другое. Мы, читая, не понимаем, что за этими словами. Мы представляем то, что представляется нам в понятиях этого мира. Одно, другое, третье. И это даже не близко, не имеет никакого отношения к тому, что подразумевают сочинители Зоар. И нам остается только желать, стремиться к тому, чтобы раскрыть то, что они хотят нам показать, что они нам говорят, что это за предметы, действия и вещи, которые здесь находятся в тексте. Что они нам хотят рассказать? Мне нужно желать раскрыть, стремиться к тому, чтобы раскрыть эту картину в истинной форме, так как они это раскрыли. Это значит слиться с источником, с теми, кто написал это. Я хочу быть таким же, как они. Они сочинили Зоар из своего единства. Поэтому мы тоже, для того, чтобы постичь тот самый свет, должны стараться быть в единстве во время чтения Зоар. Поэтому давайте постараемся, насколько мы почувствуем себя в единстве, для того, чтобы раскрыть, что рассказывают нам авторы Зоар, что я могу раскрыть только при том условии, что между нами будет связь, и в этой связи мы раскроем их посыл нам. И вовсе не важно, что он, собственно, читает, наш диктор. Главное — постоянно держать себя в том, что связь прежде всего, чтобы было место для раскрытия. А уже потом сам текст и его интерпретация. Если я постоянно прилагаю усилия к тому, чтобы связь была сильнее и было место, если эта связь присутствует, все раскрывается. И тогда я почувствую, о чем идет речь. Но не раньше.
128 пункт. Когда поднимался дым жертвенника, уходят и пропадают ангелы-губители из нижней бездны, которые уничтожать и губить. И поток сильного огня из реки Динур, могучий и возвышенный, возвращается на свое место. И все внешние наслаждаются дымом жертвенника, так как он установлен в соответствии высшему жертвеннику. И потому они наслаждаются им, и приближаются они к этому дыму. Это дым органов и сальников, которые топятся ночью, и от которых питаются внешние. А днем от жертв поднимается другой дым к святости, ибо каждого питает дым, и святость, и ситра ахра. Он — желание всего, восходящее наверх, ибо оно — доставление отрады святому царю. Статья «Огонь жертвенника набрасывается, как лев». 129 пункт. Посредством этого жертвенника поднимается, становясь узнаваемым Уриэль, подобный сильному льву, накинувшемуся на добычу. Видя это, радовались священнослужители, коины Израиль, так как знали, что их жертва принята и угодна пред святым царем. И другой высший огонь, святой огонь, опускался свыше, ангель Уриэль, в соответствии с нижним огнем, который разводили на жертвеннике. Тогда человек, испытывая все больший трепет перед своим господином, совершал полное возвращение. 130. Это похоже на царя, которому народ послал подарок, приглянувшись ему, сказал царь своему рабу: «Иди и возьми этот подарок, который они принесли мне». Так и Творец сказал ангелу Уриэлю: «Иди и прими подарок, который мои сыновья принесли в жертву предо мной». Какой же радостью наполнялось все, и какое наслаждение во всем раскрывалось в час, когда коэн, левит и тот, кто приносил жертву, находились в намерении совершить жертвоприношение, как подобает, в полном единстве. 131. «И вышел огонь от Творца и поглотил все сожжения на жертвеннике». Огонь — это Уриэль, нисходивший подобно пылающему огню, пока не спускался к жертвеннику, чтобы принять подарок, то есть жертву. И выглядел он, как большой лев, накидывающийся на жертву. 132. Когда же Израиль не были достойны, или тот, кто приносил жертву, приносил ее не должным образом и не принималась его жертва, тогда было видно, что дым не поднимается прямо, а поднимался один дух из пролома клипот на севере, приходил к жертвеннику, и был виден образ одного наглого пса, накидывающегося на жертву. Тогда знали, что эта жертва не принята и не угодна. 133. Это похоже на царя, которому послали подарок. Увидел царь, что непригоден тот быть подношением пред ним, и сказал: «Уберите этот подарок и отдайте его псу, ибо непригоден он быть подношением предо мной». Так и в час, когда приносится жертва, которая не принимается и не угодна, отдается эта жертва псу. И потому был виден образ пса над жертвенником.
Вопросы? Да.
Когда Раби Шимон писал Зоар, они знали?
Да. Они знали иврит, потому что иврит развивался из Вавилона вместе с арамейским. Еще задолго до Зоар, 1700-1800 лет до этого, это языки, которые одна восполняет другой. Иврит приходит со стороны света, а арамейский со стороны кли, помимо Ахураим.
Но причина, вот то, что Раби Шимон и его товарищи писали на арамейском.
Есть причина, потому что арамейский — это Ахураим, это... Этот подход, это более, как бы это сказать, более подходящий для изгнания.
То есть то, что мы делаем здесь, мы это снова вернули в иврит. И, в принципе, то, что говорится нам, ну, в прежние времена, что читают Зоар на арамейском, там много сил в буквах, и все эти выражения, фразы, много сил. Ну, сила объединения. Не надо понимать, но мы же говорим, что не надо понимать то, что ты читаешь. Тебе надо соединиться с внутренней частью.
Ну, скажем. И тогда мы что, чего-то теряем, читая на иврите?
Ну, я помню, что когда говорится об этом, что это на арамейском, но ашлаг, то, что я читаю, я не понимаю, откуда восприятие ашлага, откуда он взял Зоар. Но мы видим, я смотрю иногда на комментарии Сулам и Зоар. Я не вижу объединения. Ты не видишь здесь перевода арамейского на иврит. Он выразил свои здесь высочайшие постижения, и как бы нет связи. То, что написано в Зоре, и то, что он пишет.
Да.
Да, то есть мы изучаем как бы две вещи. То, что написал он, и то, что написал Раби Шимон.
Конечно.
То есть как бы создался дополнительный уровень к тому, что пишет Ашлаг. Или снова он постиг что-то большего, чем Раби Шимон?
Этого я не знаю. Я что, буду мерить, кто из них выше?
Нет, это не вопрос, но вот...
Но ты сам сказал, что тебе нет дела до того, что написано. Так почему ты не пойдешь в университет изучать все эти вещи? Ведь это очень интересно. Может, доктораты об этом написать. Нам нужно воспринимать эти вещи в том виде, что именно в такой форме передачи иврит, то, что мы читаем слова, которые мы понимаем, а не читаем какие-то слова, которые только запутают нас. Это духовная сила, источник силы, которая должна нас изменить, и мы должны измениться. У меня есть источник, из которого я могу пробудить на себя особое высшее воздействие. Это Зоар. И для того, чтобы соединиться с этим источником, нужно определенную связь, чтобы была между мной и источником. Эта связь не может прийти на языке, которого я не понимаю. Я все-таки должен за что-то держаться. Я должен что-то воспринимать оттуда. Пусть это будет написано, да не на арамейском, не на иврите. Пусть на английском, пожалуйста. Это не важно. Это одно. Второе. Мне нужно, чтобы было написано не только в том стиле, в котором это написано было изначально в источнике, а чтобы это соответствовало тем душам, которые сегодня опускаются в мир. Чтобы это подходило для моей работы снизу вверх. Зоар написан сверху вниз. И я не могу с ним соединиться. Не могу. Это только избранные души каждого поколения, которые таким образом объединялись. Мы говорим обо всем мире, где такой парень, как ты, успешный, но и домохозяйка, которая еле умеет читать на каком-то своем языке, ну, например, на испанском. Я серьезно говорю. Сказано, все познают меня от мала до велика. И мы находимся на этом этапе, как говорит Бааль Сулам. Так нужно понять, что здесь есть надбавка во всей науке Каббала в том, что через 2000 лет, когда была написана эта книга в начале изгнания, когда мы выходим из изгнания, нам уже нужно заручиться этой дополнительной силой. И тогда он передает это нам в особенности, как он это делает, в средней линии. Он добавляет сюда систему трех линий, которая тогда вообще не была развита, потому что мы перевоплощались через Вавилон, через Авраама, Ицхака и Якова, и даже в изгнании Египта это еще не было изгнанием. Мы не потеряли единство. Мы не почувствовали тогда разобщения и ненависти между нами. Мы чувствовали, что мы не можем объединиться над эгоизмом, который возрастает. Но Исраэль были объединены, как сказано, они не изменили своего имени. Мы никогда не были в разбиении вплоть до последнего разрушения второго храма. Даже при разрушении первого храма мы упали с уровня Мохин де Хая на Мохин де Нешама. Даже изгнание в Вавилоне с Корах, это Мордехаем и Эстер, 70 лет изгнания после разрушения первого храма, это было изгнание, где все находились в осознании, в сознании духовного. И когда мы вернулись из этого изгнания, мы еще немножко поднялись на тот уровень, где построили второй храм. А отрыв от духовного, после того, как Авраам составил группу, это разбиение произошло только после разрушения второго храма 2000 лет назад. И поэтому мы не можем сравнивать себя с теми людьми, если их можно назвать людьми. Они действительно люди, мы знаем, которые жили в это время. Со времени выхода из Вавилона Авраамом и до времени Раби Акива, разрушения второго храма, все они со всеми проблемами, со всеми войнами, о которых рассказывает нам Тора, внутренние войны, как они каждый раз боролись с эгоистическим желанием, которое постоянно одолевало их, и они должны были исправлять его в осознании зла и в стремлении к добру. Они постоянно находились в этой работе. И были в ощущении духовного. И только мы за эти 2000 лет скатились до такого состояния, в котором я говорю тебе, скажем, еще 200 лет назад мы, еще многие из нашего народа находились в духовном постижении. Многие из нашего народа. Не было ни одного лидера, большого рава, 200 или даже 150 лет назад, который не был бы в постижении. Именно так. Я говорю тебе, исходя из того, из тех книг, которые мы читаем, какая-нибудь там дыра где-нибудь в России или в Польше, да и в арабских странах. Так, просто, кто он вообще, что он, какая-нибудь деревенька там была, местечко, и возле него несколько сотен человек, и никто не знал. И вдруг он пишет книгу, которая чистое постижение в чистом виде. Откуда? И так было во многих местах. Но народ уже пребывал в таком состоянии, конечно, но ценили духовное, духовное ценили. Но эти последние этапы, в особенности после Ари с 16 века и дальше, падение было более быстрым, потому что нам нужно было подниматься, и мы не поднялись. Но, скажем, последние 100 лет, ну, чуть больше, последние 150 лет, это уже, как говорится, в преддверии дней Машеха, такая тьма, потому что потеряли. Я говорю с тобой, исходя из того, что я говорю тебе из того, что я услышал от Рабаша, как он говорил о тех людях, которые жили в Нейбраке 50, 70, 80 лет назад, которые даже вроде бы и не занимались кабалой. Они занимались ради Творца, были в постижении. По именам он их назвал и объяснил мне эти вещи. А сегодня... Вдруг опустился такой туман, солнце зашло, делать нечего. И поэтому мы, находящиеся в таком темном состоянии, нам нужно единство и языком, с помощью языка и надбавки восприятия в трех линиях. И он приводит нам эти вещи в такой порядок. В язык каббалы он привносит комментарии, которые помогли бы нам привести в порядок и наши намерения, и наше объединение, и отношение к тексту, чтобы было что-то. А не читал бы ты текст, где говорится о всяких там ангелах, духах, духов, и обо всяких ангелах, духах и чертях. Это же все написано в таком стиле, это же мидраш. Говорят, мораль по кабале до такой степени заблуждаются. Им кажется, что Зоар — это мораль какая-то там. Поэтому нам необходимо дать народу Такое соединение, которое подходило бы для него. Поэтому, конечно же, не арамейский, поэтому он перевел это. И, конечно, здесь вплетен комментарий Сулам, и, конечно, это в такой форме, чтобы народ почувствовал, как глубоко мы не входили бы в текст. Посмотри Зоар в оригинале, увидишь, как тебе будет тяжело. Различные формы, разные издания, это все разные версии, это не для людей, это для избранных. Так мы сделали это как можно более близким к людям, людям нашего поколения, с одной стороны, а с другой стороны, как можно меньше изменений. Мы очистили его от арамейского, вместо этого иврит. Мы взяли Зоар с комментарием Сулам. Зоар, комментарий Сулам, как единую структуру.
Бааль Сулам в введении в книгу Зоар пишет так: поскольку глубина науки в святой книге Зоар перекрыт многими ключами, замками, а наш язык человеческий не позволяет достаточно достоверно прокомментировать одно, то, что есть в этой книге от начала до конца, и тот комментарий — это не что иное, как ступеньки, лестницы, которые позволяют человеку, читателю, подняться до высоты и изучать эту книгу. Поэтому я посчитал необходимым подготовить читателя и провести его к тому, как познать книгу.
Ну, в общем, потерпим еще немного.
Итак, 134. Сжигание жертвы посвящения. И вышел огонь от Творца, поглотил все сожжения на жертвеннике. Это Урель, подобный пламени огня на жертвеннике, который набрасывается на жертву. И тогда все наполнялось радостью, ибо была принята с благоволением, как сказано. И явилась слава Творца всему народу. И если бы в этот день не было заблуждения, приведшего к смерти сыновей Аарона, то со дня египетского исхода не было бы доставления отрады, подобной этой, наверху и внизу. 135. Заповедь о сожжении жертвы посвящения в огне, а оставшиеся от мяса мирной жертвы на третий день следует сжечь в огне. Есть посвящение, и есть посвящения, есть посвящение посвящений, святая святых. Какое удовольствие Творцу от посвящений, которые сожжены? Неужели ради Ицхака? Ведь в час, когда Израиль в беде, поднимается перед ним прах Ицхака, и поэтому необходимо сжечь жертву, превратив ее в пепел, чтобы напомнить о заслугах его, и тогда, если им полагается сожжение, то они будут спасены благодаря заслугам его. Но это приводится только как толкование. А если ради сыновей Аарона, которые стали словно жертвами посвящения, как сказано, и вышел огонь от Творца, поглотил их, и умерли они, и смерть их — это искупление Исраэлю, так же, как и сжигание жертв посвящения, неужели это тоже приводится как толкование? 136. Но есть три вида огня у свечи. Белый огонь, черный огонь и синий огонь, соответствующий Торе, пророкам и Писаниям, соответствующие Коэну, Леви, Исраэлю. Синий — это шхина, которая близка к нам и пребывает над нижними, и она удерживается в этих фитилях, являющихся крыльями заповеди, о которых сказано: «Делайте себе цицит, кисти». И это синева, шхина, суд, поглощающий жертвы. Наран Адама называется с посвящением. Нефеш называется посвящением, руах — посвящение имена, шама называется посвящением посвящения, или святая святых. И в таинствах Тора раскрывается смысл сжигания жертв посвящения, как сжигание нефеш руах нашама человека, которое является посвящением святым святым перед Творцом. Какое же удовольствие Творцу от сжигания душ, называемых жертвами посвящений? Три этих вида огня соответствуют Торе, пророкам и Писаниям. Белый огонь соответствует Торе, Тиферет. Черный огонь соответствует пророкам, Нецах и Год. А синий огонь соответствует Писаниям, Малхут. И они соответствуют Коэну, Леви, Исраэлю, трем линиям. Таким образом, Тора соответствует Коэну, правой линии, пророки соответствуют Леви, левой линии, а Писание соответствует Израилю, средней линии. Необходимо понять, ведь Тора, пророки, Писание — это Тиферет, Нецах и Год, Малхут, находящиеся друг под другом. Как же можно сравнивать их с Коэном, Леви, Исраэлем, представляющим собой три линии, где правая находится против левой, а средняя между ними, и все являются одной ступенью?
И на этом
переходим к следующей части урока.